Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печка.
А как лечит слон свой зуб?
Что, простите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Познайка». Сегодня мы будем говорить о различных дефектах речи, и мы пришли в гости к замечательному врачу-логопеду Клинического института мозга Виктории Андреевне Труш. Здравствуйте!
Добрый день!
Существуют такие люди, что когда они начнут говорить, они вообще просто не могут остановиться. С чем это связано? И как это исправить?
Вы говорите о логорее. Есть такое понятие логопедии, логорея, да, когда человек начинает говорить, и речь становится уже бессвязной, уже забыл то, что говорил в начале, да, и конец совершенно друг с другом не сходится, такое бывает. Это может быть связано с различными ситуациями и различными причинами.
А можно вас записать этот интересный термин?
Логорея, да. И логопеды шутят по этому поводу. Говорят, у тебя что, логорея началась?
Нет, нет.
Вот. Есть такая вещь. С чем это связано? Я даже не знаю, с чем это. Это может, ну, хоть с чем связано. Это может быть связано, опять-таки, просто с особенностью человека, да, когда он просто много говорит. Да, и чаще всего это женщины.
И любят много мужчины. Поговорить.
И любят много поговорить, да. Иногда это может быть связано с дефицитом общения. Например, бабушки, которые сидят дома, если вы замечали, да, и они одинокие, выходят на остановки, садятся в транспорт, в общественный, и понеслось. Да? Различная какая-то реплика вызывает бурную дискуссию, и потом остановить это просто невозможно. То есть, возможно, это просто речевой дефицит. Ведь у нас есть норма, норматив. Да? Как в норме человек не без остановки, ну, должен проговорить, ну, час, допустим. Да? Представляете, бабушки, которые сидят дома и вообще не говорят. Им нужно этот дефицит восполнить каким-то образом, и вот начинаются такие вещи. Возможно, волнение, да, волнение, когда все в голове перепуталось, перемешалось, а тут возбуждение началось, да, то есть процесс возбуждения преобладает над торможением, и человека понесло. Такое может быть, да, но чаще всего это временное явление. Если постоянно человек говорит бессвязную речь, там, да, и она не имеет какого-то там значения, просто какая-то там ахинея, да, как говорят, то это может быть связано еще с психическими заболеваниями, да, например, сейчас я, конечно, не психолог, но шизофрения, например. Или различные другие заболевания психические, да, когда у человека просто нарушается контроль за собственной речью, за собственной деятельностью, вообще и за речью в том числе. Но, возможно, кто-то со мной поспорит, может, кто-то меня и добавит, потому что, честно говоря, я вообще никогда об этом не задумывалась. Но такой термин существует, такое понятие есть.
Курение влияет на голос?
Конечно, влияет. Курение влияет.
А как влияет?
Значит, вообще, что такое процесс курения? Да, это когда большое количество дыма и различных негативных, да, влияющих на организм веществ попадает в рот, причем при какой температуре? При очень высокой температуре, да. То есть мы обжигаем слизистую глотки, да, мы обжигаем голосовые связки, а это, естественно, травма получается, да, механическая для органов артикуляции. Из-за этого мы видим, что голос нарушается. Чаще всего у курильщиков голос более грубый, да, даже вот у женщин можно определить, почему, что женщина курит, курящая женщина. Голос садится, он становится грубым, он становится по тону таким очень низким, и это очень неэтично, скажем так, да, то нам неприятно слушать вот речь курящего, долго курящего человека, когда можем определить. То есть связано это непосредственно с травмой. Травма голосовых связок, травма тех органов, которые участвуют в речи.
У меня есть одноклассница, у нее очень хриплый голос, хотя она никогда не курила и не курит, и вряд ли будет. С чем это может быть связано, кроме индивидуальных особенностей организма?
Может, я ошибаюсь. Человек на протяжении всей жизни учится, и я согласна, что я могу совершить ошибку, и
невозможно,
я просто...
Невозможно, я простуд.
Конечно, голосовые связки – это очень такой уязвимый орган, скажем так, да, и они очень ранимы. Возможно, ваша знакомая болела какими-то заболеваниями, да, там серьезными там ангинами, возможно, еще какими-то вещами серьезными, которые могли механически повлиять на, например, воспаление голосовых связок, да, после которого возникают рубцы на голосовых связках, да, возможно, какие-то либо сами голосовые связки стали другими по свойствам, да, то есть меняются их свойства. Поэтому, возможно, такой голос связан именно с каким-то заболеванием. А возможно, это индивидуальная особенность.
А где находятся голосовые связки, и можно ли их увидеть в зеркало, вот так открыв рот?
Да, конечно. Сейчас. Я, честно говоря, даже не знаю, как это объяснить словами, где они находятся. Голосовые связки находятся на срезе. Где находится гортань, да, и переходит это в пищевод, да.
Скажите, а почему у мальчиков с возрастом голос становится ниже?
Голосовые связки, они формируются постепенно, да, у детей голос очень высокий, да, потому что амплитуда колебаний голосовых связок большая, и частота колебаний большая, поэтому высокий голос. Если говорить о подростковом возрасте, то к подростковому возрасту начинают различаться голосовые связки, именно их анатомия, строение у девочек и у мальчиков. В соответствии с этим меняется и акустическая, да, способность. Вот способность у мальчиков становится голос более низкий, у девочек голос выше. Это зависит от длины голосовых связок и от их толщины голосовых связок. То есть у мальчиков, если, насколько мне не изменяет память, голосовые связки, они более длинные, то есть они больше по размерам, поэтому голос становится низкий.
Получается, как у гитарной или любой другой струны, то есть чем короче и тоньше, тем выше?
Получается, что так,
струны,
да.
Струны по длине все одинаковые.
Ну, можно ее зажать, и она будет короче. Как известно, пророк Моисей страдал косноязычием, то есть заиканием. Как вы думаете, в то время были какие-нибудь действенные методы для лечения этого?
Значит, интересный очень вопрос. Можно, конечно, здесь порассуждать, было ли это или не было, да. Конечно, сама наука логопедии, она возникла не разом, да, не стихийно. И это все шло как раз-таки из тех времен, да, как и многие другие науки. И можно предположить, что тогда были различные приемы, коррекции, да, нарушений. Возможно, они были жестокими, да, возможно, там, какими-то операциями и так далее. Но можно вспомнить на эту тему, да, великого оратора греческого Демосфена, который сам для того, чтобы исправить свою речь, он набирал камни в рот и сутками говорил и пытался говорить, да, и он добился успехов. Вот как один из примеров, да, возможно, у него были ученики, да, которые потом развивали его учение. Вот, но сказать, какие именно приемы и как проводили коррекцию речи, это, конечно, очень сложно.
А скажите, вот насколько известно, заикание проявляется уже с речью. А до того, как человек начинает говорить, как определить, есть у него заикание или нет?
Я хотела сказать, я так поняла, что очень актуально, да, сегодня в нашем разговоре речь идет о заикании, которое может быть, кстати, и при волнении, да, и других вещах, может быть ситуативно, не обязательно человек заикается. В общем, у младенцев, да, у грудных детей, у младенцев речь развивается, она есть, несмотря на то, что ребенок не говорит. Да? Но определить, есть ли у него заикание, можно лишь только тогда, когда он заговорил. Хотя предрасположенность к заиканию можно выявить уже, да, ведь тонус, мышечный тонус, насколько там есть ли судороги, да, у ребенка или нет, это можно определить и еще на раннем этапе, да, когда у ребенка судороги, ему противосудорожную терапию делают, медикаментозное лечение, оно может предотвратить появление заикания, которое может быть. Да, но сказать, что у грудного ребенка может быть уже заикание, нет. Только когда начнет говорить, да, по факту, скажем так.
Скажите, пожалуйста, какие в вашей практике были самые интересные случаи, может быть, веселые?
Любое отклонение от нормы, от здоровья, оно не является веселым. Да? Вот. Но бывают курьезные, веселые случаи. И был один такой случай у меня, ну, не знаю, насколько он веселый, когда мужчина после инсульта приходил на занятия ко мне, и вместо звука «л» у него был двугубный «у». звук, да? Я это сразу заметила, хотя у него помимо этого были другие нарушения, я это сразу заметила, мы изо дня в день работали с ним, то есть я работала как при нарушении после инсульта. И через какое-то время он мне говорит: вы знаете, я с детства так говорю. Представляете, то есть человек всю жизнь говорит таким образом, а я ему вот решила исправить это звукопроизношение. И мы с ним, конечно, посмеялись. Я говорю: ну все, говорю, это делает вас индивидуальностью. Замечательно, мы это не стали делать и стали заниматься другими проблемами в речи. Вот такой был случай. Если с детьми, то не веселые и курьезные случаи, да, очень неприятные случаи, когда ребенок не хочет, например, заниматься, и мы летаем по всему кабинету, да. У меня был однажды случай, когда я выхожу из кабинета, у меня на халате отпечатки от обуви по всему периметру, да, халата. Вот были случаи, когда мы делали ребенку массаж зондовый, и он мне прикусил палец так, что он чуть ли у него во рту не остался. Но это тоже не веселый случай, скажем так. Вот. А из веселых. Вот что еще можно? А в основном, конечно, вот только такие вещи, когда тебе плюют в лицо, кусаются. Вот, а так. Ничего больше веселого
нет. Кусаются дети.
Но как бы и взрослые бывают тоже такие серьезные.
Ну, мне кажется, заикание подделать несложно. А в вашей практике встречались случаи симуляции?
Вы знаете, кстати, вот я вспомнила, был такой случай, когда приходит ко мне молодой парень и говорит: здравствуйте, мне нужна справка, что я не заикаюсь. Вот такой случай был. Вот. И действительно, то есть это наоборот, то есть человеку нужна была справка, что он не заикается. Потом стали разбираться, действительно, заикание есть, оно, конечно, минимально, но есть. Вот. А человеку нужна была такая справка.
А симуляции-то все-таки были?
Вы знаете, симуляций не было, потому что цель для чего симулировать, да? То есть таких вещей не было. Наоборот, люди приходят и говорят: дайте, пожалуйста, сделайте нам обследование таково, что мы поступили в нормальную школу, а не в речевую, да, мы не хотим туда идти, например, такие вещи. Вот. Ну, иногда бывают случаи, но это не вообще в практике, не на моей практике, да, в детской садах, когда мамы просят, чтобы ребенку сделали более сложный диагноз для того, чтобы попасть в речевой садик. Когда у него есть небольшие нарушения, да, но мама точно знает, что в речевом садике с ним будут заниматься хорошо достаточное количество времени, и поэтому это для нее очень важно. И тогда некоторые идут на уступки и зачисляют в сады детей, которые могли бы заниматься в обычном садике. Такое бывает, да, но это бывает редко. В основном, наоборот, родители хотят видеть в ребенке более лучшую, да, картину, чем есть на самом деле. И говорят: нет, мы готовы в нормальную школу идти, нам не нужен этот диагноз, пожалуйста, нам его не ставьте. То есть это адекватные родители, они стараются сделать пользу для ребенка. А неадекватные, которые хотят ребенка нагрузить по полной программе, да, в школе, и зная заранее, что он не справится с этим, но из каких-то своих собственных побуждений они хотят отправить ребенка в обычную школу.
Скажите, пожалуйста, почему заикающиеся люди не любят общаться с другими заикающимися людьми?
С другими заикающимися?
Да.
Вот я вообще первое слышу, что заикающиеся люди боятся говорить с заикающимися. По сути, заикающийся человек вообще боится говорить. Вот когда существует такой логоневроз, да, как заикание невротическое, и человек пытается избежать ситуации общения, потому что он начинает заикаться, он боится. Есть такой даже симптом, это страх речи. Вот, и это очень серьезная проблема, с которой работают специалисты, психологи, логопеды, потому что человек не хочет говорить, да, и проблема не исчезает. Вот, есть такое. Еще есть ситуация, когда человек волновался, и какой-то стресс был, например, поход в магазин, да, и там на него накричали, не поняли. И дальше пошло по накатанной. Все ситуации с магазинами он начинает избегать. Потом он начинает избегать всех, например, общения со всеми женщинами, которые были похожи на эту продавщицу, да. И то есть вот это вот как ком нарастает, и страх речи, боязнь речи не только с заикающимися, но и со всеми другими людьми. если мы говорим о логоневрозе, а невротическом заикании.
Спасибо вам огромное, Виктория Андреевна. Мы были очень рады прийти к вам в гости. Виктория Андреевна, известно, что врачам дарят конфеты. Так вот, мы желаем вам, чтобы вам побольше дарили шоколадных конфет, чтобы вся жизнь ваша была в шоколаде.
Спасибо за такое пожелание. Я очень люблю сладкое, хотя мы знаем, чем это, какие последствия бывают. Вот. И я бы тоже хотела пожелать и вам, и всем слушателям хорошей, правильной речи. И еще хотелось бы пожелать, чтобы родителям, чтобы они были более внимательны к своим детям, и если они видят какую-то проблему, да, или предполагают, что есть проблема, обязательно обратитесь к специалистам, потому что лучше предупредить, чем потом проводить долгие годы работы, коррекции с речью. И, возможно, некоторые нарушения, они могут так и остаться на всю жизнь. Хотя, конечно, это не проблема, есть много других специальностей, где речь совсем не нужна, да? Но хочется чувствовать себя полноценным человеком, хочется не иметь никаких комплексов, а ребенок, у которого есть нарушение речи, он осознает свой дефект, и это становится потом проблемой, потому что он общается со сверстниками, и комплексы нарастают, нарушается функции общения и так, другие психологические проблемы. Поэтому я всем родителям желаю внимательно относиться к своим детям и быть образцом правильной речи.
Спасибо вам огромное. А я напоминаю, что мы были в гостях у Виктории Андреевны Труш, врача-логопеда Клинического института мозга. Мне помогала Агата Попова. И с вами был я, Георгий Петровский. До новых встреч!